Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык уналгысы жекшемби 7 январдагы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Таты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Бейне түрмөгүнөн депутат Өмүрбек Бабановдун портретин ачууга аракет кылабыз.
Эгерде ошол чоң акчаны өз мээнети менен тапса, эч качан качмак эмес, кетмек эмес.
Ошондой эле 2017 жылы маданият тармагында болгон окуяларга себеп салган баяндуугасыз.
2016 тарых маданият жылындагыдай бир өзгөчөлөнө алган жок десек болот, чынын айтыш керек. Анткени быйылкы башка бир себептер менен бир же президенттин шайлоо жылына көп көңүл бөлүнгөндүктөнбү бул бир экинчи үчүн болуп калды.
Толкунду көтөрбөй туруңуз. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Самат Жумакадыровдон угуңуз.
Рахмат Бактыгүл. Бүгүн таңда Ысык Көлөрүн Бостери айылындагы Осьминог рестораны толугу менен өрттөнүп кетти. Тилсиз жоону өчүрүү үчүн жерине бир нече атайын техника барганына карабай, өрт жанында жайгашкан эс алуучу имараттарга чаап кеткен. Бул тууралуу Ысык Көлөрүн ички иштер бөлүмүнүн башчысы Нургазы Увалиев билдирди. Натыйжада Осьминог кафесинин жанында жайгашкан Гринхаус мейманканасынын 3-чү кабаты менен чатыры, Сыябан мейманканасынын алды жагы да жана чатыры толугу менен өрттөнүп кетти. Факт боюнча өрт техникалык экспертиза дайындалып, териштирүү иштери жүрө баштаганын Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов Азаттыкка билдирди.
Данный пожарный судебный пожар технический экспертиза кандай корутунду чыгарат. Аттайын өрттөрдү же жардырды депчи. Кеметте ошондон кийин экспертизанын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет.
Өрттүн кесепетинен жабыр тартып ооруканага жана тез жардам бөлүмүнө кайрылгандар болгон жок, учурда келтирилген чыгым такталууда. Иран парламенти 7 январда атайын жыйынга чогулуп, өлкө жарандарын өкмөткө каршы нааразылык демонстрацияларын жабык режимде талкуулады. ИСНА маалымат агенттиги сессияга ички иштер министри жана чалгындоо башкармалыгынын коопсуздук кеңешинин башчылары катышканын маалымдоду. Күн тартибинде өлкөдөгү кырдаалды талкуулоодон тышкары нааразылык акциялар учурун да камакка алынган адамдарга укуктук жардам берүү зарылдыгы каралды. Өкмөткө каршы акциялар жүрүп жаткан күндөрү бийлик мамлекеттик ММКлар аркылуу бийликти колдогон митингдерди гана көрсөтүүдө. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосу 6 январда өкмөткө каршы нааразылык акциялар Тегеранды кошкондо 9 шаарды өткөнү тууралуу маалыматтарды алды. Социалдык түйүндөргө жарыяланган видеолордо митингчилерди көптөгөн полиция кызматкерлери курчап турганын да көрсө болот. Иранда бир жумадан берки саясий системага жана бийликтеги коррупцияга каршы нааразылык акцияларындагы кагылыштарда 22 адам өлдү, 1700 адам камалды. Иран бийлиги акцияга 40,000 ашык адам чыкканын маалымдаган. Кытай жээгинде танкер менен жүк ташуучу кеме сүзүштү. Кытайдын транспорт министрлиги бул кырсыктан 32 адам дайынсыз болуп жатканын билдирүүдө. Маалыматта айтылгандай, танкердин экипажы 30 ирандык жана 2 Бангладеш өлкөсүнүн жаранына турган. Алар 6 январда аварияга кабылганда танкер катуу өрттөнүп баштаган. Деңиз үстүндө ташылып бараткан 136,000 тонна мунайдын бир бөлүгү сууга төгүлүп кетти. Ал эми Кытайдын жүк ташуучу кемесиндеги 21 жаран аман эсен куткарылды. Панама желегинин алдында бараткан Санчи мунай ташуучу танкери Иран компаниясы тарабынан эксплуатацияланып жүргөн. Министрликтин маалыматында танкер Түштүк Кореяга бараткан. Ал эми жүк ташуучу кеме Гонконгко 64,000 тонна буудай алып бара жаткан. Кырсык Шанхай жээгинен 160 миль алысыраак жерде катталды. Ксинхуа Кытай агенттиги издөө иштерине 8 кеме тартылганын, ошондой эле Түштүк Корея издөө иштерине учак жана кошумча кеме жөнөткөнүн маалымдады. Чуулуу китептин автору АКШ президентин жылаңач падыша деп атады. Өрт жана каар аттуу чуулуу китептин автору Майкл Вулф китебинде айтылган маалыматтар акыры Кошмо Штаттын президенти Дональд Трампты Ак Үйдөн кетирет деп билдирди. Ал өз эмгегинде Трамптын шайлоо алдындагы кампаниясы жана президент болгондон кийинки алгачкы айлары жөнүндө жазган. Вулф BBC'ге берген интервьюсунда китептин жарык көрүшү менен көптөгөн адамдар Трампты жылаңач падыша катары көрө баштаарын айтты. Бирок автор АКШ президенти импичмент жолу менен кызматынан кетеби же жаңы мөөнөткө шайланбай калабы, муну тактаган жок. Трамп өзү китепти жалганга чыгарып, авторду ийгиликке жете албаган адам катары сыпаттады. Ал ошондой эле Вульфка интервью берген өзүнүн мурдагы кеңешчиси Стив Беннонду катуусундап чыкты. Бүгүн бардык православ чиркөөлөрүндө Иса пайгамбардын туулган күнүнө арналган майрамдык иш чаралар өтүүдө. Христиан динин тутунган кыргызстандыктардын үйлөрүндө да бул күнү дасторкон жайылып майрам белгиленип жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды Рождество майрамы менен куттуктап, бул майрам элибиздин биримдигин чыңдап, өлкөдөгү ар кандай конфессиялар ортосундагы ынтымакты, сабырдуулукту сактоого зор салым кошоруна токтолду. Иса пайгамбардын туулган күнүн Орусия, Болгария, Сербия жана башка бир катар өлкөлөрдөгү православ чиркөөлөрү эски Григориан жылнаамасы боюнча 7 январда белгилешсе, жаңы Юлиан жыл эсебин карманышкан католиктер 25 декабрда белгилешет.
Рахмат кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит мобил дарегибиз да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 8 январда жаан жаабайт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -5, -10, күндүз 1-6, Таласта түнкүсүн -4, -9, күндүз 2-7, Баткен, Ош жана Жалал Абадда түнкүсүн 0, -5, күндүз 4-9, Ысык Көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүз 1-6, Тоолун арында болсо түнкүсүн -16, -21, күндүз 3-8 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы -6, -8, күндүз 3-5 градус нөлдөн жогору.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Өмүрбек Бабановдун саясаттан кеткени тууралуу күтүүсүз билдирүүсү ар түрдүү коомдо талданып жатат. Кыргызстандагы бай адамдардын сап башында турган президенттик шайлоодо экинчи болуп келген Бабанов буга чейин да саясаттан кеткенин жарыялап, бирок кайра кайтып келген эле. Ал коомчулукту эңирде кыска мөөнөттүн ичинде партия курап, шайлоолордо жеңип келгени, команда топтоп ал тургай каршылаштары менен да тандем түз алганы чулуу окуяларды ата атаса да саясаттагы иши илгерилеп келгени менен таң калтырды. Соңку президенттик шайлоодо бир убактагы партиялашы, ошол кездеги мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы ажырым ачыкка чыкты. Бабановдун саясий бейнеси тууралуу кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Бабанов былтыр күзүндөгү президенттик шайлоо өткөндөн бери эле чет өлкөдө жүргөн жана партиялаштары, фракциялаштары ден соолугун чыңдагандан кийин кайтып келет деп ишендирип жаткан. Ал добуш берүүнүн жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин шайлоонун жыйынтыгын тааныган, саясатта күрөштү улантаарын айткан. Ошондой эле алдыга жол деген программасын ишке ашырууну да убада кылган.
100 миңден ашык адам мени колдоду. Бул колдоочуларым мамлекетибиздеги өзгөрүү болсун, жаңылануу болсун, алдыга жол болсун деп туруп, административдик ресурстан, укук коргоо органдарынын кысымынан коркпой өз үнүн угушту. Биз бул шайлоодо жеңдик. Биздин жеңишибиз, биз элибиздин ан сезимин өзгөрттүк. Биздин жеңиштерибиз али алдыда болот. Кудай буйруса, алдыга жол деген программабызды сөз түрүндө иш жүзүнө ашырабыз.
Бирок Бабановго кылмыш иши козголуп, оор айыпталгандыктан анын кайра Кыргызстанга кайтып келишинен күмөн санагандар арбын эле. Башкы прокуратура аны үгүт учурунда сүйлөгөн сөзүндө конституциялык түзүлүштү бузууга чакырык жасаган, улутаралык касыкты козуткан деп айыптаган. Эми минтип Бабанов так жыл жаңырар алдында саясаттан биротоло кеткенин жарыялады жана депутаттык мандатын тапшырды. Өзүнүн кадамын азыркы кырдаалдагы жападан жалгыз туура чечим деп атады. Жогорку кеңештеги Республика Тажир фракциясынын депутаты Табалды Тилеевдин айтымында Бабановдун чечимин анын саясатта үзөңгүлөштөрү, саналыш пикирлештери туура кабыл алды.
Күчтүү саясатчы, жаш саясатчы, реформатор катары эл тааныды эле. Ал киши айтты, менен саясатчы катары, саясат аркылуу мен мамлекетимди өзгөрткөнгө салымды кошоюн дедим эле, бирок тилекке каршы ал ниетиме жетпей калдым. Ошол өзүнүн сөзү, мен биздин сүйлөшкөндө да ошо президенттик мүмкүндүк өтпөсө мен толук саясаттан кетем да. Эми анын ниети мен саясат эмес, инвестиция тартуу аркылуу, ушу бизнес аркылуу ушу элиме жардам берем деген ниети бар да.
Бирок Бабановдун саясаттан кеткени тууралуу билдирүүсүн анын бизнесин коргоо аракети деп сыпаттагандар дагы жок эмес. Коомдук ишмер топ чөйрөк турган Алиев анын саясаттагы кадамдарын сынга алды.
Саясатта жүргөн киши ага келе электиге эки кабыргасы менен кеңеш керек да. Саясаттын ар кандай жагы болот, караңгы жагы, жарык жагы. Эгерде ошол жаман жагы келип калса, ошол сотко түрмөсүнө чыдай аламбы, же чыдай албаймбы деп нечинди сурап, анан өзүн өзү сөз берсе эмне болсо дагы чыдайм деп, анда саясатка келиш керек эле. Бул эме өмүрбек Өмүрбек деп өтө көп айтылып, баш министр да болду. Кыргызстан ал үчүн өлө мүмкүнчүлүк берди да, бирок эң жаман жактарын көрсөттү. Ал өткөндө кимдер менен гана дос болгон жок. Эгерде ошол чоң акчаны өз мээнети менен тапса, эч качан качмак эмес, кетмек эмес.
47 жаштагы Бабанов тектүү үй бүлөдөн чыккан. Атасы Кыргыз СССРнин депутаты болгон. Таластагы бай колхоздордун бирин көп жыл башкарган. Ал эмгек жолун ишкерликтен баштаган жана негизинен Казакстанда, Кыргызстанда күйүүчү май бизнес менен алектенген. 2000-2004 жылдары Жалал абадта Кыргыз пахта ишканасын жетектеген. 2005 жылы Талас облусунун Кара Бура райондук шайлоо аймагынан жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Коомчулуктун калың катмы Арана Бабанов саясатчы катары 2006-2007 жылдары оппозициялык күчтөрдүн нааразылык акцияларында таанылды. Бабановдун Алмазбек Атамбаев менен тааныштыгы 2007 жылы башталган. Ошол жылы ал Социал-демократтар партиясына кошулган. Парламенттик шайлоодо партиянын тизмесин баштап барган. Шайлоо маалында анын жарандыгына байланыштуу маселе кайра көтөрүлгөн жана сотко чейин жеткен. Бабанов соттон утуп келген жана депутаттык мандаттан партиялашы Роза Отунбаеванын пайдасына баш тарткан. Ошол жылы саясаттан кеткенин жарыялаган. Бабанов 2009 жылы январ айында вице-премьер-министр болуп дайындалган. Бирок жыл айланбай эле октябрь айында өз эрки менен бул кызматтан кеткен жана 2010 жылы апрелден калганына чейин дайыны коомчулукка дээрлик билинген эмес. Бабанов 2010 жылы парламенттик шайлоодо Республика партиясын жетектеп барды. Анын партиясы шайлоодо утуп келди. Алардын жеңишин акча менен байланыштыргандар дагы болду. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышында башкаруучу коалиция куруу түйшүк менен коштолду жана анда Бабанов башкы саясий оюнчулардын бири катары таанылды. Бабанов менен ошол кездеги парламенттик Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин тиреши 2011 жылы жазында башталды. Текебаев ошол маалда вице-премьер-министр болуп турган Бабановду мыйзамсыз ишкерлик менен алектенип жатат деп айыптап чыккан. Бабанов болсо мындай дооматтарды коалицияны ыдыратуу аракети деп сыпаттаган. Андан сырткары Бабановдун аты Мегаком компаниясынын айланасындагы чуууда да айтылды. Мунун айынан ошол кездеги баш прокурор Кубатбек Байболов иштен алынды. Көп узабай Бабанов да убактылуу кызматтан четтеди. Өмүрбек Бабанов 2011 жылдын этегинде премьер-министр болуп дайындалды. Бир жылга жетип жетпей, анын Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы менен тиреши кайра башталды. Аталган фракция өкмөт башчы түрк компаниясынан баасы 1 млн долларлык аргамакты пара катары алган деп айтып чыкты. Бабанов жана анын фракциясы Республика болсо, апрель окуяларындагы талаптоочулукту кайра козгоду жана атамекенчилерге мародерчулук боюнча айып тагылды. Бул саясий тиреш Бабановдун отставкасы менен аяктады. Парламенттин 5-чи чакырылышында Бабанов түптөгөн фракция ичинен ыдырады. Өзү болсо саясий тандемдер менен аты чыкты. жылдагы парламент шайлоонун алдында Бабановдун партиясы Камчыбек Ташиевдин Атажурт партиясы менен бирикти жана шайлоого Республика Атажурт деген партия менен катышты. Бул партия шайлоодо Марага экинчи болуп келди, бирок тандем тез эле ыдырады. Бабанов президенттик шайлоого катышат жана анда жеңиши мүмкүн деген саясатчы эле. Ал тургай ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин дагы көзү түз экени белгилүү болчу. Бирок шайлоого жакын Атамбаев Бабановду ачык дагы тымызындагы сындай баштады. Муну ал өзү баштаган жолду улантуудан баш тартканы менен да түшүндүрдү.
Бабанов тескери жакка алып барам деп атат. Буга чейин эчтеке жасалбаптыр Кыргызстанда. Атамбаев коррупцияны күчөтүптүр. Мен мамлекетти тазалайм, мен бардыгын жыргатам деп айтып атат. Демек көрүнүп турат, бирөөсү менин жолум менен кетет, бирөөсү тескери жол менен кетет.
Бирок Бабанов соңку кайрылуусунда Алмазбек Атамбаевди өлкөдөгү стабилдүүлүк менен тынчтыкты чоңдоого чоң салым кошту деп кыстара кетти. Азыр анын саясаттан кеткени тууралуу билдирүүсү төрдөчө талданып жатат. Жогорку кеңештеги Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Бабановго жете элек саясатчы деп баа берди жана саясатка бизнес долбоор катары мамиле жасады деп билдирди.
Өмүрбек иним бул мындай акыркы 10 жылдагы башчу саясатчылардын бири деп жаңылбайм да. Бирок күчтүп жеткен саясатчы деп айта албайм. Себеби менин эсимде уже бул киши, бул жигит 2 жолу саясаттан кеттим деп атат да. Саясатчы катары мен мындай деп айтат элем. Кандай бизнесте иш аракеттерде ийгиликтүү эме ар бир адамдын өзүнүкү сарышы бар, ийгиликтүү болгондуктан саясат деле бизнес катары карап ийгиликке деле жеткен болгон. Аны жок деп айта албайбыз. Мисал катары айталы, 1 ай 2 ай калганда партия түзө коюп, партияны ийгиликке жеткиргенде бул ишмердүүлүктүн белгиси деп айтсак болот да. Бирок 1-2 айда партия эч качан элдин таанымал сүйүктүү партияга айланышы мүмкүн эмес. Бул бизнес проект болуп атат. Керектүү деңгээлдеги жигиттерди, кыздарды тандап туруп, ар бир өз жерлерине аброю бар кишилерди тандап, каражатты аябай колдонуп ийгиликке жетишкен.
Исхак Масалиев Бабанов кийинчерээк кайра саясатка кайтып келсе таң калбоо керектигин да кошумчалады.
Бул жигитибиз кетти деп айтпаш керек. Убакыт келгенде кайра келиши мүмкүн. Таң калбаш керек биринчиден. Экинчиден акыркы муну кадамы эмнеге байланышкан? Мен ойлоп атам, бул таразага бир жагынан өзүнүн тынчылыгы, бизнестин ийгиликтери турду, экинчи жагынан саясий ишмердүүлүк бар. Ошол баарыбыз убакыт өткөн сайын бири-бирине дал келбей калат. Сен саясатчы болом, сындоочу болом десең, анда сен ийгиликтүү бизнесте, соодагерликте мисалы үчүн сен эч качан ийгиликке жете албайсың. Мүмкүнчүлүк бийлик бербейт. Экинчиден сен ошол эле бизнеске байланыштуу өзүңдүн көз карандылуугуң билинет да. Себеби мамлекеттин күчүндө коргоо органдары бар, текшерүүчү органдары бар. Алар текшерген күндө чоң-чоң иш кылганда сөзсүз кандай бир кемчиликтерди табышы мүмкүн. Ошондуктан сен саясатка берилсең, сен ушул бизнестин алыстап кетсең жакшы болмолду.
Бабановдун саясаттан кеткени тууралуу убадасы, бул жолу канчалык аткараларын сынай турган шайлоонду ири чоң саясий иш чаралар жакын арада болбойт. Ал Атамбаевден кийин келген бийлик менен кандай тил табышаарында убакыт көрсөт. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду уланттардын алдында жаңылыктардын кыскача мазмунуна назар салыңыз. Кытайда транспорт министрлиги 32 адам дайынсыз жоголуп жатканын билдирди. Буга чейин Кытай жээгинде танкер менен жүк ташуучу кеме сүзүшкөн эле. Өрт жана кар аттуу чуулуу китептин автору Майкл Вулф китебинде айтылган маалымат акыры Кошмо Штаттын президенти Дональд Трамп так үйдөн кетирет деп билдирди. Бүгүн таңда Скол районунун Бостер айылындагы Асминок рестораны толугу менен өрттөнүп кетти. Жөөт балдарын нацисттерден сактаган Эльза Брандес 110 жашында каза болду. 6 январда АКШнын чыгыш бөлүгүндө өзгөчө суук аба ырайы катталды. Уктуруубузду эми 2017 жылдагы маданий окуяларга сиреп салган Сабыр Абдумумуновдун баяны менен улантабыз.
Кыргызстан бийлиги 2017 жылды ыйман, адеп жана маданият жылы деп атап жатса, демек өлкө кыйла маданияттуу, руханий баалуулуктары терең жарандарга муктаж дегенди билдирет. Бул албетте көп окуп, маданий, тарыхый иш-чараларга байма-бай катышууну шарттайт. Узаган жылда өлкөдө ага мүмкүнчүлүк түзүлдүбү деген суроону биз 3 муундун өкүлдөрүнө берип көрдүк. Кыргызстандын мурдагы маданият жана маалымат министри, Айтыш киностудиясынын коомдук фондунун Калемгер Адаби клубунун негиздөөчүсү, кинорежиссер, коомдук ишмер Садык Шерниязга кайрылып,
эң негизгиси бизде коомдогу могу саясатчылар алып келген оору бул бири-бирин көрө албастык, бири-бирине бут тосмой, бири-бирин эмгегин баалап билип, бирөөнүн жетишкендигин чынында эле кол чаап айтып даңазалоо жок болгондуктан, тескерисинче алардын бутуна бут тосуп, аларды кайта ылдый түшүрүп, болушунча мадактап, болушунча жок кылуу аракети дагы ушул маданият тармагына да жугуп калганы кейитет албетте. Ошол таланттарга материалдык жакы деле байлык кереги жок, ал таланттарга чынында жөн эле элдин колдоосу, элдин кол чабуусу, элдин алардын даңазалап, ошолордун талабына таазим кылганы эле керек.
Саясий өнөктүктөрдөн айынан маданий иш-чаралар пландалган деңгээлде өтпөй калды деген оюн режиссер, мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов да ортого салды.
2016 тарых маданият жылындагыдай бир өзгөчөлөнө алган жок десек болот, чынын айтыш керек. Анткени быйылкы башка бир себептер менен президенттин шайлоо жылына көп көңүл бөлүнгөндүктөнбү бул экинчи, үчүнчү болуп калды. Анан ошол иш-чаралар көп көрүнө алган жок. Анткени биз сунуштаган ошол иш-чаралардын ичинде биз сунуштаган иштер бар болчу, алардын кээ бирлери жылыса, кээ бирлери жылылбай, анан каражаты дагы кыркылып алынып калды окшойт. Ошон үчүн мындай ошол иш-чаралардан баякы салыштырмалуу 2016 жылга караганда мындай көп иш-чара өткөн жок десек болот.
Ыйман фондусунун жетекчиси Нуржигит Кадырбековдун пикиринче, мамлекет өз алдынча коомдун маданияттуулугун өнүктүрө албайт. Качан гана ар бир жаран, жок дегенде бир үй бүлөдө бир адам руханий баалуулуктар боюнча сайрап турмайын, өлкөдө адеп акылак экинчи, кээде акыркы орунда кала берет.
Кыргызстандын эң чоң байлыгы бул адам, болгондо дагы сапаттуу адам, интеллектуу жактан өнүккөн, руханий жактан өнүккөн, физикалык жактан өнүккөн адам керек да. Ошон үчүн ушул жылдын берекеси менен балким биздин адеп акылак деңгээлибиз бир топ көтөрүлсө жакшы болот эле. Балким айфонду Кыргызстан качан ойлоп табат билбейм, өзүнүн самолетун качан учурат билбейм, качан өзүнүн космодромуна космоско учурат билбейм, бирок бүгүн эле түкүрбөй койсок болот, бүгүн эле сөгүнгөндү таштасак болот, бүгүн эле бакта улуу кишилерди көзгө албай уятсыз тургандардан калсак болот да. Экинчиден маданият жылы дегенде опера, балет, театр түшүнгөн деңгээлден көтөрүлбөй койдук да. Маданият деген бул адеп акылак, бул ыйман, жакшы жүрүм турум. Эгерде чындап ыйманды көтөрбөсөк, чындап эле балекет баскан турат да. А балекет деген эмне? Бул караңгылык, бул зулумдук, бул руханий жардылык, бул бөлүнүп жарылуу.
Тыйымсыз анализ борборунун жетекчиси медиа эксперт Тынчтыкбек Кожобеков болсо, өкмөт советтик көз караштан арыла албай жаткандыгын белгилейт. Ал мамлекет көп каражат кетирип иш чараларды, салтанаттарды, жыйындарды өткөрүүнүн ордуна коомдо реалдуу өзгөрүүлөрдү алып келе турган менеджменттин жоктугун мисал менен мынтип айтып берди.
Мамлекетте маданият жылы деп жарыяланган нерсени ишке ашыруу бул советтик көз караштагы бир эски механизм деп эсептейм. Бул саясий жүрүштөр да. Мен муну эч качан кабыл ала албайм, себеп дегенде жаңы замандын адамдары болгон соң башкача көз жүгүртүп дүйнөгө бир башкача акыл эсибизди ачышыбыз керек деп эсептейм да. Түп тамырынан ошол маданият жылы болгон соң мамлекетте өзгөрүү болуш керек да. Мамлекеттеги концерттер, иш чаралар менен эле чектелбешибиз керек. Ошол эле прокуратура органдары, сот жана башка троллейбус айдаган шопурдан баштап баардыгыбыз маданияттуу болушубуз керек да. Ошону жүрөгүбүздө сезип, жан дүйнөбүздө өзгөрүү болуш керек. Ошондо бир маданият жылында бир нерсе болду деп эсептесек болот да.
Бул айрым коомдук ишмерлердин 2017 жылкы мамлекеттик деңгээлде жарыяланган маданияттуулук жылы тууралуу жыйынтыктоочу пикирлери болду. Эми айрым коомдо талкуу жараткан маданий окуяларга токтолсок. Чүү дегенде эле маданият, маалымат жана туризм министрлигиндеги кадрдык өзгөрүүлөргө токтололу. Узаган жылдын октябрь айында бир жылдан ашыгыраак мезгил министр кызматын аркалаган Түгөлбай Казаков отставкага кетти. Анын бул кыска кызматта отурган мезгилин бир катар чуулгандуу окуялар коштоду. Алардын кээ бири, мисалы, мумияны жерге берүү чечими азырга чейин талаштын очогойдон калууда. Жаңы министр болуп дайындалган журналист публицист Султан Жумагулов аймактагы жалпыга маалымат каражаттарын реформалоону жарыялады. Жумагулов ар бир гезит, радио же телекомпания, интернет платформаларында маалымат жайылтууга өтүү керектигин кыйытты. Өзүнчө белгилей турган дагы бир окуя же кадрдык дайындоо коомчулукта кыйла нааразычылыктарды жаратты. Бул июль айында Ош шаарындагы Сулайман Тоо музей комплексине жаңы жетекчи болуп, музей иши жана тарыхый эстеликтерди коргоо жаатында профилдик билими жок 26 жаштагы ырчы Самара Каримованын дайындалышы болду. Популярдуу музыка жаатында бир нече хитке айланган ырлар бар. Каримова жана анын бир катар сахналаштары узаган жылы элдин тескери пикирлерин жараткан мамлекеттик сыйлык ыйгаруу темасынын да каармандары болуп калды. Анда жаш аткаруучуларга Кыргызстанга эмгек сиңирген артист деген наамдар мамлекеттик сыйлыктар тууралуу мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга карабай эле берилгенин маданий ишмерлер айтып чыгышкан эле. Кийинчерээк Самара Каримова музей директорлугу кызматынан баш тарткан, бирок сыйлыктан эмес. Дагы бир жылдын скандалы дейбизби же туура эмес кадамы, бул мамлекеттик тарых музейинде 1970 жылдардан бери сакталып турган аялдын мумиясынын жерге берилиши болду. Окумуштуулардын божомолу боюнча 4-5 кылымдарга таандык аялдын мумиясы 1959 жылы Баткен аймагынан табылган. Кийинчерээк көмүлгөн жерден казылып алынып, Бишкектеги Борбордук тарых музейине алынып келинген. Эч кандай коомдук талкуусу жок эле 2017 жылдын 14 октябрь күнү Маданият маалымат министрлигинин уруксаты менен бир топ адам тарыхый артефактты Баткенге алып барып, өткөн кылымда табылган жерине жакын ачык эле талаага жерге берилет. Мына ошол күндөн бери али күнчө бул окуя кыргыз өкмөтүнүн ойлонулбай жасалган кадамы катары бааланып, кызуу талашты жаратып келет. Айтмакчы, бул окуя боюнча 15 декабрда парламенттик комиссия тарых музейинен Баткенге жеткирилип, жерге берилген мумияны кайра кайтаруу тууралуу сунушун берген. Маселе боюнча акыркы чечим чыга элек. Чуулгандуу окуяларга катарлаш эле өлкөдө маданий жаатта бир катар жагымдуу иш чаралар да болуп жатты. Алардын бири Талас шаарындагы 9 жылдан бери курулушу бүтпөй келген Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрынын ачылышын айтсак болот. Ошондой эле Нарын, Ысык Көл театрларында да оңдоп түзөө иштери жүрдү. Борбор каалаадагы опера балет театрынын фасады кайрадан реконструкцияланды. Тарых музейинин ремонту да өткөн жылдын жакшы жаңылыктарын толуктады. Ноябрь айында Бишкекте маданият кызматкерлери үчүн 216 батирлүү көп кабаттуу 4 үйдүн курулушунун башталышы бул тармакта иштегендердин чексиз кубанычын жаратты. Президенттик аппараттан ага мамлекеттен 340 миллион сом ажыратылганы маалым кылышкан, бирок азырынча бул үйлөр качан бүтөт жана турак жайга кимдер ээ боло алат коомчулукка белгисиз. Искусство сүйүүчүлөрүн кубанткан окуялардан кыргыз маданиятына ополтоодо эмгеги сиңген актер жана сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовтун музей өнөрканасынын ачылышын жана Бишкектеги сейил бактаанын эстелиги пайда болгонун белгилеп кетели. Соңку 20 жылдан бери Өзбекстан менен солгундап кеткен маданий алака 2017 жылы кайра жанданганын кошпой кетпесек болбойт. Адегенде Өзбекстандын маданий ишмерлери Ош шаарына келип, өз чыгармачылыгы менен кыргызстандыктарды кубантса, көп узабай эле Оштук өнөрпоздор жана маданий ишмерлер Өзбекстандын бир катар шаарларын кыдырып келишти. Дагы бир сыймыктанар кабар кыргыз жазуучусу Султан Раевтин Топон романы Швециянын борбору Стокгольм шаарында өткөн эл аралык адабий сынакта көлөмдүү проза категориясында биринчи орунду алды. Маэстронун илегилек спектакли быйыл Лондондо өткөн театралдык фестивалда тартууланып, анда башкы ролду ойногон Жамал Сейдакматова мыкты жаралган аялдын образы деген наамга татыган. 2017 жылы кыргыз кинематографиясы үчүн да үзүрдүү жыл болду. Белгилеп койсок болот, бул Кыргызстан маданиятынын бирден бир жыл сайын стабилдүү өсүш жаратып келаткан тармагы ойдон кала берүүдө. Жыл башында жаш режиссер Руслан Акундун «Апамды издеп» тасмасын белгилеп кетсек, бул тасма кыргыз коммерциялык кинолордун арасында өзгөчө ийгилик жаратты. «Апамды издеп» тасмасы кошуна Казакстанда Голливуд тасмаларынан кем калышпай 51 миллион сом киреш тапкан. Эл аралык аренадагы башка ийгиликтүү кыргыз тасмаларына токтолсок, артхаусчу Актанарым Кубаттын жаңы «Кентавр» тасмасын Берлин кинофестивалинин көрүүчүлөрү кол чабуулар менен кабыл алышты. Жылдын тасмалары тизмесинин сап башына дагы бир тажрыйбалуу режиссер Эрнест Абжапаровдун улуу манасчы Саякбай Каралаевдин өмүр таржымалынан алынган Саякбай тасмасын койсок болот. Бул фильмде этнографиялык тактыкка чагылдырылган реалдуулук менен сыйкыр дүйнө, теңирчилик таанымынын керемети бирдей көрсөтүлгөн. Жыл эртегин кинотармак дагы бир сыймыктана турган жаңылык менен жыйынтыктады. А классына кирген Таллин эл аралык фестивалында баш байгени кыргыз киночусу Темир Бирназаровдун «Түнкү кырсык» тасмасы жеңип алышы көпчүлүк мекендештер үчүн күтүүсүз болду. Автор өзү азаттыкка майык куруп жатып, абройлуу фестивалдын көрүүчүлөрү адам жалгыздыгын үнсүз жалаң эмоциялар менен берген идеясын түшүндүгү деп боол кылып айтып берди.
Сөзү жок, жөн эле окуясы да жок. Ушул экранда жашап аткан адамдын ички акыбалын ушул көрүүчүгө бере аламбы, көрүүчү ошондой акыбалда болобу дегем да, ошого жеттим да.
Таллин фестивалына 600 тасма түшүп, андан калыстардын сынына болгону 18 тасма тандалып алынган эле. Узаган 2017 жылы кыргыз маданият тармагында оор жоготуулар да болду. Айрыкчалардын көпчүлүгүнүн мезгилсиз дүйнөдөн кайтканы күйөрмандарынын кабыргасын кайыштырып кетти. Алардын сындарын эскерип кетсек, композитор Азат Дөөткулов, ырчы жана аткаруучулар Куанычбек Ашыралиев, Элмира Кайып кызы, Гүлбүбү Орозкул кызы, Айдин Жумалиев, Мурадыл Сагыналиев жана актер режиссер Марат Козыкеев. Маданият жана искусство тармагына сарапсеп салуубузду узаган жылдын этегинде социалдык тармактарда кызуу талкууга алынган коомдук жана мамлекеттик белгилүү ишмерлердин маданий иш-чараларга, театр музейге караганда той топурга көп бараары тууралуу темага кайрылып кетейин. Анда интернеттеги сүннөт тойдо отурган жоон топ бийлик жана маданият өкүлдөрүнүн сүрөт видеолору талкууга жем таштаган эле. Баса бул тойдон бир аз илгери опера жана балет театрында СССРдин эл артисти Сайра Кийизбаеванын 100 жылдыгына арналган кечи өтүп, ага чакыруу жөнөтүлгөн бийлик адамдарынын бири да барбай койгонун Жогорку Кеңеште депутат Исхак Масалиев сөз кылган. Парламентчи бул көрүнүшкө өкүнгөнүн жашырбай, бийлик үчүн отурган элден кечирим сураган.
Жетекчи кызматта иштеген адамдар бизде Кыргызстанда көпчүлүгү ушул маданий тармакка көңүл бурушпайт. Жок дегенде биздин Кыргызстанга маданиятты дүйнөгө таанымал инсандардын бир маракелери болгондо катышып деле барбайт да. Мейли театрга барбайт, мейли киного барбайт, но бирок салтанаттуу бир иш чараларга катышпайбыт да. Адамдын түпкү маданияты жетишпестиги да. Ошол себептен мына кечегинде болгон акмакчылык болуп атат.
Мына ушундай окуялар менен Кыргызстан ыйман адеп жана маданият жылы деп аталган 2017 жылды аяктады. Жаңы тилектер менен башталган 2018 жылы кыргыз залкар жазуучусу ойчулу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн маданиятын бириктирген эл аралык Түрксой уюму бул жылы Айтматовго арналган бир нече иш чараларды өткөрөөрүн жарыялаган. Балким Кыргызстан бийлиги да 2018 жылды Чыңгыз Айтматов жылы деп атап калышы ажып эмес. Рухий баалуулуктар бул адамзаттын байлыгы. ансыз адам баласы кара курсагын гана ойлогон маңкурттан айырмасы жок болмок. Андыктан жаңы жылда ички көрөнгөбүздү, дүйнө таанымыбызды байытып, жаңы бийиктиктерге умтулалы. Уктурунда Эрдоган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 7-январдагы кечки уктуруулары соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кийинки жарым саатты Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсү улантат, андыктан толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Мен болсо сизге кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуз демекчимин.
Перекресток на радио Азатка. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Закон о конфликте интересов. На днях президент Кыргызстана подписал согласованный вариант закона о конфликте интересов. В сообщении пресс-службы президента приводится следующее. Закон нацелен на сокращение коррупции среди должностных лиц. Объяснение дается очень сухо, кратко, не совсем понятно. Чтобы разобраться, что, собственно, изменится в этом законе, мы пригласили на затык наших экспертов. Это доктор юридических наук Кайрат Медербекович Усманалиев и старший прокурор Генпрокуратуры, экс-глава отдела антикоррупционной политики правительства Телек Саякбаев. Добрый день. Я хочу заранее нашим слушателям рассказать, что Телек Жанибекович является одним из самых первых инициаторов данного законопроекта. Хорошо, давайте разберемся, что этот закон означает и как, собственно, будет работать.
Ну, давайте начнем с истории. Да? Вот, закон о государственной службе, который сейчас трансформировался в закон о государственной гражданской муниципальной службе. Раньше 9-я статья была. Там в этой 9-й статье была дефиниция, что такое конфликт интересов и как с ним работать. Очень, он был настолько рамочный, много очень... Во-первых, понятие конфликта интересов было размыто. Со стороны специалистов Организации стран экономических ОСР они подготовили очень мощный анализ по всем странам, кто как относится и какие определения есть конфликта интересов. И, соответственно, Кыргызстан еще в 2006 году были сделаны замечания по этому поводу, и мы очень долго с этим тянули для того, чтобы дефиницию или определение конфликта интересов привести в порядок. И сама схема, как работать с этим конфликтом интересов, какие ограничения, запреты, нам все время указывали, что они неполные, что они разбросаны по многим законодательным актам, что не хватает дополнительных инструментариев, чтобы они, как вот мой коллега сказал, оказались мертворожденными, дополнительно, чтобы мы нарастили инструменты, чтобы они работали, потому что это должно быть в комплексе, шестерня такая работа еще должна быть. И в 2012 году группа депутатов подготовили законопроект, но он оказался немножко, вот как бы мягче сказать, потому что пришлось его не переделывать, а его полностью закрыть, да, для того, чтобы начать готовить.
Вот именно в этом году, в том году, в 2012 или 2013, мы с вами познакомились впервые, когда вы еще работали в Минэкономии, занимались как раз-таки разработкой этого нового закона. Прошло 5 лет, да, и через 5 лет принимает этот закон.
Ну, собственно, так что, скажем, это бородатый закон, это, да, это где-то вот в нашем Кыргызстане, вот с тех пор, как начали разработать закон, это 5-я версия. Это вот 5-я редакция ушла и была принята, и то, я так скажу, вот если первоначальная версия, которая уходила в Джогурхне, что к финалу произошли более 30% изменений.
Чтобы нашим слушателям было яснее, что теперь будет, что изменилось?
Вот самое главное, мы агрегировали, разбросанные по многим законодательным актам, очень многие вещи, которые просто носили формулировку, а не было вот детализации. И потом я же сказал, что для того, чтобы какие-то вещи, ограничения, запреты, которые мы выставили, чтобы они работали, должны были дополнительно дополнительные механизмы. Допустим, есть там такие новеллы, как декларация о личных интересах. Да, об этом никто не говорил. Ситуация с конфликтом интересов на местах очень тяжело определить, является ли конфликт, потому что спорный вопрос, очень много вопросов возникает, является, не является. Это. Поэтому нужен был еще созидательный орган где-то наверху, который бы отвечал на эти вопросы, вот эти вещи. Угу. Вопросы, связанные с подарками, вот, которые получают наши чиновники в командировках, на рабочем месте. Эти вещи тоже, наконец-то, мы вот формализовали, в какие-то рамки поставили, то есть есть уже определение.
Но у нас есть полчаса, я думаю, что на каждый пункт мы вернемся и отдельно поговорим. Я предлагаю начать с того, что вы заговорили о декларировании личных интересов. Это означает, что то есть чиновник должен задекларировать
при входе
то, чем занимаются его родственники, близкие, знакомые, друзья и всякие прочие.
И периодически, да, то есть если у него активы где-то за рубежом, внутри, если компания аффилированная, до поступления на государственную службу, чьи интересы он представлял, работал, может быть, какой-то фармкомпании, чтобы потом ему уже на государственной службе не давали разработку политики или каких-то нормативных актов, принятие решений в отношении вот того бизнеса, откуда он пришел, то есть примерно так.
Харат Дмитрий Вякович, насколько мы знаем, закон о декларации существует в Кыргызстане давно, и, в принципе, все в обязательном порядке, все чиновники должны сдавать. Но мы понимаем, что наши чиновники не с большой охотой идут на этот шаг. Вообще, как, на ваш взгляд, этот закон заработает или нет?
Я не столь оптимистично настроен. Вот тут мы с коллегой немножко вступили в некую перепалку до того, как зашли в студию. Да, тут я, может быть, в резкой форме выразился. Это мертворожденный ребенок.
Да, спор начался из-за того, что написать одно, а на деле...
Написать все, что угодно можно, да. И особенно под, значит, требования, иногда вообще непонятные требования международных доноров, там, каких-то многочисленных организаций, к которым мы безоговорочно присоединяемся, потом берем обязательства. Страна гонится за рейтингом. Ну, я начну вообще с, как бы, вот, может быть, не совсем прям по закону обсуждаемому, да, уже. Все, это данность. Я исхожу из того, что законы, которые не применяются, они становятся антиценностью.
Я очень согласен вот, со своим коллегой, с Хайратом, потому что действительно у нас есть очень много претензий к действующему закону о противодействии коррупции, дефиниционной части. То есть коррупция – это только там, где совершается преступление. То есть система предупреждения немножко как бы вот она сужает и купирует этот закон. Да, и вот практически закон из чего должен состоять? Из гипотезы, диспозиции и санкций. Да? Но вот санкционная часть в наших законах, к сожалению, плохо прорабатывается, и прав мой коллега, что многие законы действительно бывают иногда мертворожденными. Да? Хорошо, вопрос задали по декларации. Вот декларации на личных расходах я отмечаю только себя и своих резидентов, и, допустим, непосредственно членов семьи, там, супруга. Здесь же в конфликте интересов мы расширили, да, этот спектр, потому что бывают одноклассники, да, с которыми ведешь бизнес, который может быть ближе, чем брат. Поэтому включена норма личные интересы, включена деловые отношения. То есть мы где-то, если даже через соцсети можем определить, что были деловые отношения, или по данным на комитету, что когда-то он был учредителем той или иной компании, то, соответственно, конечно, будем расценивать как ситуация потенциального или реального конфликта интересов.
У меня встречный вопрос. Да. Вы рисуете идеальную картинку. В принципе, здесь основным государственным органом, который будет этим всем заниматься, систематизировать, это государственная кадровая служба, да, то есть уполномоченный орган. Плюс еще субъекты, которых перечислили, это комиссии по этике, значит, отделы кадров, там, департаменты, да, там, разные кадры. Как бы вот если это в идеале заработает, я тоже присоединился, действительно. Но насколько вот, понимаете, есть риски того, что насколько мы усложняем эту систему, настолько вот риск того, что она не заработает из-за усложнений. Да? Во-вторых, как бы этот закон не стал как раз-таки дубинкой для устранения своих каких-то оппонентов. Вот эти риски очень большие.
Вот смотрите, вопрос у меня такой был. Сегодня все прекрасно знают, например, что у определенных чиновников есть свои связи, есть друзья, у которых есть бизнесы, которым они могут прямо или косвенно как-то поддерживать их бизнес. Об этом все прекрасно знают. Но вот будут знать еще больше. Ну, хорошо, это будет уже на бумагах. Но это как-то ситуацию изменит?
Здесь видите, какой принцип заложен. Вот есть декларация об этих интересах, да? Вот чиновник должен сдать эту декларацию. Это все расписано, очень хорошо, процедурная часть, там, соответственно, 30 дней установлено, да, там, 5 дней для того, чтобы там принималось решение. Если никакое решение не принимается со стороны руководителя, то этот чиновник, должностное лицо, оно дальше продолжать исполнять обязанности. Вроде бы все это логично. Как это все будет работать? Я просто опять возвращаюсь к упомянутому закону о противодействии.
Мне тоже интересно, как это будет работать?
Там тоже заложена похожая схема в том, что вот если вдруг, значит, предложили поучаствовать в коррупционной схеме, то госслужащий должен в письменной форме доложить своему руководителю. Вот. Если руководитель, то есть он не доложил, то его могут уволить. Если он доложил, но руководитель не предпринял никаких мер, то руководителя можно уволить. Казалось бы, простое правило. Здесь похожие правила по принципу идут вот, в законе о конфликте интересов. Но я, насколько вы знаете, за 5 лет этой новой редакции закона о противодействии коррупции эта норма ни разу не сработала. Вот сейчас там обсуждают, что некий чиновник там ездит на дорогущем внедорожнике, значит, то компании, иностранной компании, которой выдавалась лицензия. Это вот, я просто спрашиваю, вот, товарищ старший прокурор, вот вы автор этого, это же чистый конфликт интересов, в чистом виде, и не будет никакой реакции. Поверьте мне, кроме того, что мы вот, значит, для вот этих наших партнеров, там, ОСР, вы говорите, там, красиво отчитаться в рамках Стамбульского плана, да, по выполнению, значит, обязательств Конвенции против коррупции 2003 года, может быть, это на несколько пунктов нас повысит в рейтинге восприятия коррупции, в хорошую сторону повысит, да, но не более.
Просто я и говорю, тот вопрос, вот я уже второй, третий раз и четвертый раз вот даже хочу задать, но все знают прекрасно...
Есть конфликты,
о конфликтах, о существующих конфликтах интересов и в парламенте, и в правительстве, и в разных муниципальных, городских, районных властях.
Вот, здесь я как раз разделяю мнение.
Но люди знают.
Я не столь оптимистичен. Да, действительно, вот ситуаций, таких ситуаций много, и люди знают, конечно. Но вот как закон о противодействии коррупции, он буксует, вот ситуация, когда 9-я статья прописана, если кто-то склоняет к коррупционным сделкам, правонарушениям, то он должен прийти, заявить руководителю. Во всех госорганах на сегодняшний день разработаны журналы, пронумерованы, прошнурованы. Но я вам говорю, на прошлый год, когда мы их проверяли, эти журналы были практически во всех госорганах. Да, но они были все девственно чистые, да, коллега говорит. Так и здесь может служить, но он нам нужен. Знаете, вот конфликт интересов иногда его, как вот этот закон называют, вот есть нормы этики. Вот этика остается она до тех пор, пока мы не можем формализовать. Все, что мы можем формализовать, она переходит в закон о конфликт интересов. Есть такой очень интересный тоже подход. И поэтому здесь мы попытались формализовать, то есть в законодательный акт вложить, что мы хотели. Да, но в конце концов, когда-то мы должны были регулировать эти подарки. Да, допустим, когда мы говорим, прекратите все подарки, то бизнес говорит, извините, вот банковская система, мы делаем сувениры, рекламную продукцию, аэропорт говорит, мы делаем эти красочные календари, почему мы не можем дарить? Говорит,
то есть запрещают госслужащим получать любые подарки? Неважно, от кого.
Нет, там,
сколько?
Там почему запрещать? Нужно получить, потом, соответственно, сдать это туда, куда положено. Там есть инструкция, соответственно, да. Можно даже выкупить этот подарок, но опять-таки по определенным, так сказать, процедурам. Ну, бывает, что подарки очень ценные, да. Можно и выкупить. То есть есть варианты. Но
существует ли стоимость, например, подарок должен стоить не меньше такой-то суммы и не больше.
Ну, вот есть такой-то... в Гражданском кодексе 511 статья. Ага. Там как раз говорят, что чиновник может принимать подарки стоимостью не превышающей, ну, если перевести, не больше 1000 сомов.
10 минимальных месячных зарплат, да?
Хорошо, что еще вводится? Какие еще понятия?
Наконец-то вот очень четко мы подошли к тому, что как урегулировать вообще, что такое управление конфликтом интересов, да? Как выявлять, верифицировать этот конфликт интересов. Наконец-то мы говорим о том, что есть потенциальный конфликт интересов, реальный конфликт интересов и, соответственно,
вот
конфликт интересов,
который
наступит. Да, для юриста,
это устранить. Вот одна из опций, да, которая дается, то есть сам себя решай эту проблему, устраняй конфликт интересов. Как его устранить? Вот у нас есть совет по отбору судей. Председатель этого совета по отбору судей, который год уже, который срок, сидит один человек, который, соответственно, как будто ему медом намазано там. В 2013 году, когда первый созыв этого, значит, получил, так сказать, совета по отбору судей, практически двойку от президента, когда забраковали, да, 20 чем-то кандидату в Межрайонный суд, Потом пошла дальше, так сказать, эта волна. Тем не менее, значит, снова объявили конкурс, снова этот человек подал, снова он постарался стать председателем. Он является руководителем очень крупной, значит, юридической компании, в которой работает очень много человек, которые ходят постоянно по судам, в которых отбирает их руководитель. Понимаете, да? Это разве не конфликт интересов? Это такое наглое попрание всех этих норм. Это в чистом виде конфликт интересов. Вот вы, старший прокурор, пожалуйста, закон вступил в силу, накажите.
Да, если это он является государственным
Я
да?
вам заявляю.
Это есть ситуация конфликта интересов, причем очень реальная.
Когда заработают первые, когда мы можем уже воочию увидеть вот то, что закон заработал?
К сожалению, я не видел...
Вот сегодня подписал.
Нет, я, к сожалению, не видел указ, да? Нет, указ, когда он вступает в силу. Поэтому сегодня мы целый день проводим...
Слушайте, смотрите, вернемся опять с самого начала. Мы знаем, вы начали говорить, что вы этим начали заниматься аж 2012 года, и все это время вы пытались продвинуть законопроект. Наверняка в парламенте были люди, которые не хотели пропускать этот закон. Почему? Сталкивались ли с тем, что вот был такой
вот... Было очень интересно. Вот я просто скажу, первый вариант закона был разработан по заказу парламента. Есть такая компания «Адило». Вот Фред Хьюстон, Нурлан Албай, вот эта команда разрабатывала. Тогда все это нравилось, но закон он всего лишь состоял из, по-моему, 7 или 8 статей. Но когда уже мы закрыли, разработали же новый закон, и когда он пришел уже в парламент, и вот на заседаниях, когда по статьям обсуждали, тогда каждый депутат мерил почему-то на себя этот закон. Я всегда говорил, вот я являюсь депутатом, а у меня дочка работает адвокатом, значит, то есть все время были вопросы личностные. А вот так прям депутат конкретно какую-то статью сказал, нет, там вопрос стоял личный.
Так почему все это, 5 лет все это тянулось?
Знаете, прошло 3 чтения, потому что действительно в этот период...
Но есть законопроекты, которые пролетают буквально за месяц.
Вот я и хочу сказать, что именно законопроекты, связанные с вступлением Кыргызстана в таможенный союз, они откидывали немножко на задний план вот этот закон о конфликте интересов. Но все-таки он прошел все парламенты, все фракции, все комитеты, первое, второе, третье чтение. После третьего чтения, мы просили еще паузу для того, чтобы депутатам дать разъяснение. У нас были отдельные встречи с группами депутатов, в том числе и даже на Исакуле. Нас поддержала тогда, я не помню, какая компания. Это депутаты сами
нашли. Конфликта интересов нету
здесь. Депутаты сами нашли. Причем они хотели досконально понять, и нас тоже пригласили.
Не коснется ли их?
Да, не то, что не коснется. Насколько это соответствует сторонам? Насколько вот сказали, может быть, пойдем на поводу каких-то международных организаций? Нужно ли это Кыргызстану? Вот были такие вопросы. И после этого он только пришел. Потом президент его вернул, потому что были там некоторые огрехи. Все это была создана опять рабочая комиссия. Почему-то парламент действительно практически в течение, вот когда это было в конце прошлого года. И вот буквально практически уже год. И вот для того, чтобы доработать, провести согласование, опять вернуть на 3 чтения и на подпись, ушел год.
Ну вот один из аргументов, который приводился со стороны аппарата президента, ну и президентом, соответственно, да, то, что ну, такое общее мнение было, что он все-таки сыроватый, да, расплывчатый, что, допустим, вот понятие этого акта, да, который там запрещается принимать, значит, должностному лицу, если это совершено в условиях конфликта интересов, то какие акты? Это в соответствии с законом о нормативно-правовых актах. Это вообще все нормативные. И соответственно, и законы, и даже указы, соответственно. Да? Вот, понимаете? То есть, этот закон сам, если по большому счету его бескомпромиссно применять, да, он может сработать дубинкой и по премьер-министру, и по тем же депутатам, правильно, да? Если вот в такой редакции. Либо там это только сфера, которая относится об административных процедурах, да? Вот, то есть риски, значит, такого, я просто боюсь рисков такого, скажем так, произвольного применения этого закона, ну, выборочного или избирательного, да, тогда, когда, значит, этот закон вдруг раз и заработал, стал дубинкой, это значит крушить отдельных неудобных, так сказать, оппонентов, да?
Смотрите, сегодня последствиями антикоррупционных дел занимается АКС, ГКНБ, прокуратура. и финполиции. Нужно ли объединять? Что делать что-то одно?
Нет, или, знаете, вот или есть, это хорошо, есть когда... классификация коррупции, да, допустим, коррупция высших эшелонов власти, коррупция, допустим, административная, коррупция бытовая и прочее. То есть, если это в одной руке, действительно, мы получим остро. Но я вот два слова пользуюсь случаем, хочу про Генеральную прокуратуру сказать. Я проработал более года, вот я сейчас работаю уже на другой службе, в управлении противодействия коррупции. И вот по итогам 9 месяцев я получил как бы огромное удовольствие, потому что в прошлом году, если было 373 уголовных дела по коррупционных, то в этом году уже 323, то есть сокращается. Но растет количество проверок, осуществляемых органам прокуратуры в сфере противодействия коррупции, растет количество актов прокурорского реагирования. Это говорит о том, что органы прокуратуры начали активно заниматься предупреждением, превенцией. То есть они не ждут, когда будет совершено коррупционное преступление, чтобы прийти, одеть кандалы и прочее. То есть вошел механизм превенции.
Насколько коррупция вообще проникла в Генпрокуратуру?
В Генпрокуратуре?
Есть,
есть, конечно. Есть он. Ярпачиева задерживали прямо с это. Мамакеева задерживали. Таких случаев очень много. На
вот
самом
среди
деле.
Моих вот коллег, когда я работал, она... я не видел даже поглощена. Возможности вот, кого-то вызывать, там, какие-то беседы коррупционные. По крайней мере, я очень честно скажу, не лукавля, вот пока я работал в этом управлении, я работал, мне кажется, с очень порядочными, честными людьми.
В прошедшем времени, говорите, вы
еще работаете? Нет, я перешел просто на другую службу, я перешел в центр переподготовки прокурорских работников.
Отрадно, что у прокурорских работников появилась хотя бы совесть перепарковывать свои дорогие машины более во дворы, чтобы не мозолили глаза. Действительно, когда проезжаешь мимо прокуратуры и видишь огромные дорогостоящие джипы, невольно задаешься вопросом, ну, как бы...
Это видимые предметы роскоши. И каждый из них будет говорить, что он взял
вот
у своего
хорошо,
помощника,
что...
у своего знакомого просто покататься.
Нужно ли создавать одну единую какую-то службу?
Как раз к этому подвели. Ну, в этих условиях, да, когда госкадровая служба, по большому счету, вот та редакция, которая шла вот, она от правительства уже, так сказать, которая пошла в парламент, там, по сути дела, таким органом очень важным, который, по сути дела, отвечал, любой закон, один орган должен отвечать. Есть много субъектов, но один точно должен за все отвечать, да, это госкадровая служба сейчас. Госкадровая служба сейчас любыми способами, значит, от себя это все отпихивает, ну, нет у нас ни резерв, слушайте, ну, по большому счету, это действительно под них подписанный закон, по большому счету. Вот, ну, коль скоро они этим не хотят заниматься, а здесь совершенно правильно было сказать, правоохранительные органы сейчас занимаются только последствиями. Это вот когда уже есть схемы, их надо разрушать и кого-то посадить, да, или хотя бы там наказать каким-то образом. Все. Я думаю, что есть сейчас такая необходимость все-таки вернуться к вопросу о создании единого, значит, антикоррупционного органа, который будет заниматься проведением этой самой антикоррупционной политики. Лучше даже не говорить.
У нас очень мало времени остается, а все-таки хотелось бы вот по новшествам, да, закончить. Вот мы отметили, что нововведение вводит такое понятие, как декларирование конфликта интересов, вводит четкое понятие, что есть конфликт интересов.
Классификация
конфликта интересов. Что еще мы забыли?
Процедуры, как разруливать эти конфликты интересов, да, там заложены, да.
Ага.
То есть, верификация, урегулирование, вот каким образом, вот здесь вот сам механизм, да, вот он у меня порождает вопросы, да. Как это устранить, значит, причины возникновения этого конфликта интересов? Это что, от родственника избавиться, что ли? Ну, я утрирую, конечно.
Нет, здесь, когда вот работали над этой статьей, то практически еще страниц на 40 бы этот закон был бы больше. Поэтому это вот рамочное такое заключение, но там есть отсылочная такая норма, что правительством дальше будет разработано это все. Да, пойдет детализация, да,
инструкции будут.
Да, инструкции будут, да.
Что еще забыли рассказать? Важное.
Ну, важное, я важное просто хочу вернуться, что вот доноры, там, рейтинги. Ну, на самом деле, действительно...
Рейтинги, мы надеемся, Transparency повысится у нас, наконец.
Вот в этом году,
а если не повысится?
Нет, в этом году есть большая надежда. Почему? Я просто хочу сказать, что Генеральная прокуратура готовила отчет в ОСР по выполнению Стамбульского плана действий. Стамбульский план действий, он практически все конвенционные нормы, да, все конвенционные нормы как раз впустила. И мы впервые из 25 рекомендаций, раньше было 36, потом из 25 выполнили 20. Мы, допустим, если взять другие страны, то мы лидеры. Да, у других, допустим, еще до 14-15 не доходит выполненных. У нас 20 выполненных на сегодняшний день. И причем очень ключевая вещь. Если сейчас взять то, что закон о конфликте интересов наконец-то принят, считайте, что у нас уже 21 прогресс из 25 пунктов. А эти 4, да, действительно касаются один системы, судебной системы, остальные лежат из плоскости, так скажем, англосаксонского права, да, одно из них это привлечение юридических лиц к уголовной ответственности. Да, с 19 года, когда войдет уголовно-процессуальная, квази-уголовная ответственность там уже заложена. То есть мы и там сейчас
получим. Потенциально.
Да, нас 3 года делали обзор.
Слушайте, я что-то не понял. А в новых поправках в законе о конфликте интересов не рассматривается такая...
Это вообще новый закон.
Да.
Поправок нет.
Да, новый закон. Не рассматривается как отдельная категория судей, я так не понял.
Нет, у судебной
системы слова нет.
Слова нет, быть не может. Почему? Потому что когда мы вот с ними проводили переговоры,
конфликт интересов
что среди они судей могут давать? Может быть, мы их выделили, может быть, есть какие-то особенности. Они сказали, что у нас есть собственный регламент, все это прописано, у нас есть этические
законы,
нормы,
кодекс,
и так далее.
Эти, то есть этот закон не касается
судей. Да, судебной власти.
Судебной власти, да, не касается.
Он касается госслужащих, mm-hmm, муниципальных служащих.
Это
также
очень важно.
Значит, те, которые работают в госпредприятиях, ну, с госдолей имеется в виду.
Ну и последний вопрос. Мы знаем, что президент Жээнбеков своим самым главным обещанием говорил, что он будет бороться с коррупцией. Вот мы видим воочию принятие этого закона. Видите ли вы, что закон заработает?
Вы знаете, закон, конечно, сложноватый, не для всех понятный, и не с первого раза, так сказать, его можно уловить. Но, тем не менее, очень важно, что отметить, да, в принципе,
начало заложено.
Да, законы должны, как бы, быть ориентиром. И теперь есть такой информационный посыл, да, для других. Что, ребята, вот вы входите в конфликт интересов, да? Имейте в виду, что за это может быть ответственность. К сожалению, кстати, санкционная часть очень плохо расписана, там практически ее нет. Ну, есть конфликты интересов, ну что вы сделаете? Не написал я эту декларацию, ну что теперь сделать?
А да? Знаете почему? У нас мы просто забыли, как прописывать санкционную часть. Когда мы сели и хотели расписать, не получилось. Скажу честно, мы обратились в Всемирный банк, найдите нам консультацию. Они наняли консультанта. Этот консультант ничего не смог сделать.
Почему меня не наняли?
Это Всемирный банк, мы просто их задание написали. Но вот я просто хочу сказать, в советское время в положении о каждом государственном органе, когда были задачи, функции, полномочия и прочее, всегда была касса ответственности. Мы в архиве случайно увидели. Сейчас в каждом положении у каждого государственного органа есть все это, кроме ответственности. То есть размыта система ответственности. Это тоже одна из причин. Но я хочу сказать больше.
Так, становится интереснее.
На подходе еще один проект закона, который в ближайшее время будет направлен на подпись президента.
Слушайте, это хорошо, выявили конфликт интересов. Ну как наказать-то? Чем наказать?
А вот есть одна хорошая норма, потому что действительно была проблема в чем? Ну, там основное это увольнение, да, допустим, сотрудника. И он быстро очень восстанавливался, причем государство всегда проигрывало, потому что были рычаги, очень тяжелое трудовое законодательство о труде и, соответственно, нормы. И тогда государство просто выплачивало за вынужденный прогул огромные суммы, которые измеряются миллионами. Если взять по итогам года, в регрессном порядке никто не носит ответственность. Все это сегодня регулируется. Да? В регрессном порядке некоторые чиновники уже выплачивают бюджет и так далее. Но в 2014 году были внесены изменения и дополнения в закон о государственной службе, соответственно, и в закон о трудовом кодексе, что можно увольнять в связи с утратой доверия. И вот теперь на сегодняшний день мы говорили, что в государственном органе есть комиссия по этике, плюс к нему еще почему-то, но посмотрим, как это заработает, еще дисциплинарная комиссия. Сегодня в государственном органе уже есть 2 комиссии. Да? Представьте, комиссия по этике, дисциплинарная комиссия. Когда вы спросили, зачем дисциплинарная комиссия, сказали, комиссия по этике говорит, что кого-то надо наказать, дает рекомендацию, дисциплинарная смотрит меру ответственности. Да? Пока Ну, угу. Такая ситуация, вот, да.
Если подытожить, я опять-таки вернусь к тому, что я уже говорил. Должен быть один государственный орган, который возьмет на себя ответственность за исполнение этого закона. Нужно институционально подумать, как создать предпосылки для того, чтобы этот закон заработал. Если он заработает, ну, в идеале, конечно, это эффект будет давать.
Айрат меня спровоцировал, я скажу одну вещь, которую никогда не говорил. Институт уполномоченных, знаете, создавался еще с одной целью. Вот уполномоченный. Потому что когда мы все время поднимали вопрос о создании институции по предупреждению коррупции, Минфин всегда вежливо говорил, денег нету, не пропускал. И мы, вот мы ожидали, что когда система комплайс там институционализируется, начнет работать или, попроще говоря, устаканится, и вот когда назреет такая необходимая институция, мы можем вырвать этих уполномоченных, а их 47, и создать государственный орган. Минфин тогда, соответственно, нас поддержит. Потому что не все 47 попадут, будет какая-то экономия бюджета. Угу. То есть у нас уже есть люди, которые уже умеют успешно бороться с коррупцией, люди есть, которые получают зарплату, то есть бюджет уже предусмотрен.
Ну, есть расчеты, они тоже приблизительные, там от 10 до 30% экономика страдает только от коррупции. И поэтому, если посчитать вот цифры, которые у нас есть в официальной экономике, да, это часть, которая уходит в серую экономику или теневую экономику, посчитать, какой эффект будет за счет создания вот этого уполномоченного органа, эффект будет экономический, в первую очередь, положительный. Поэтому к этому вопросу надо вернуться.
Спасибо большое. Сегодня на «Затыке» говорили о новом законе о конфликте интересов. В гостях в студии «Затыка» был доктор юридических наук Кайрат Османалиев и экс-глава отдела антикоррупционной политики правительства Телек Саякбаев. Спасибо большое вам.
Перекресток на радио «Азатка». Программа о важных событиях за неделю.